Радиомаяк.ру представляет.
Ну что ж, мы продолжаем эфир на Маяке. Песня «Битлз» открыла этот час. И по какой-то непонятной причине мне казалось, что эта песня связана с велосипедом. У меня могло быть помутнение, но сейчас мы спросим у нашего гостя, который с нами решил поговорить, Андрей Митиев. Андрей, вы с нами?
Да, я с вами, здравствуйте.
Создатель и владелец музея велосипедов, и вчера был как раз тот самый день, когда мы вспоминаем велосипеды по всему миру, правильно? Как он называется официально, этот праздник?
Всемирный день велосипеда.
О, с прошедшим вас, дорогой наш Андрей, как поживаете? Да. Александр Борисович, не знаю, на связи с нами или нет?
Да, на связи. Да? Я как раз, Андрей, хотел спросить, вот история изобретения, и кто первый догадался, что на двух колесах можно ездить, кто первый это создал, и какие были первые прототипы?
Ну, скажем так, история велосипеда не так уж и длинна, я говорю о документированной истории, потому что существуют еще некие, скажем так, гипотезы, не подтвержденные документами, но мы будем придерживаться все-таки документированной истории. Если верить этой самой документированной истории, то первый патент на конструкцию, отдаленно напоминающую велосипед, был получен в 1817 году германским бароном фон Драйзен, который изобрел предмет под названием и названный «Лауфмашин», то есть машину для бега. То есть, по сути, это нынешний беговел детский, вот всем известный, в общем, аппарат. Педального привода не было, соответственно, люди передвигаться могли только отталкиваясь поочередно или одновременно ногами от тверди земной. Но у этого аппарата уже были основные признаки велосипеда, то есть два колеса, рама, вилка и поворотный руль. Ну, седло, соответственно, тоже. Вот. Ходят также многочисленные, в общем, версии по поводу чертежа якобы велосипеда, найденного в бумагах великого Леонардо да Винчи, но, как известно, выяснилось это в процессе исследования, что это более поздняя, скажем так, вставка, шутка студентов, которые разбирали документы в 70-х годах. Также еще в литературе достаточно часто встречаются упоминания о некоем крестьянине Ефиме Артамонове, который якобы в 1801 году изобрел велосипед и на нем приехал на коронацию императора в Москву. Но, опять же, у этой версии не нашлось ни единого документа, подтверждающего его, и поэтому в данный момент считается, что это более поздняя, скажем так, версия, не подтверждаемая документами. Если возвращаться к теме именно хронологии такой документированной велосипеда, то следующим этапом после изобретения барона фон Драйса было изобретение неким шотландцем Киркпатриком Макмилланом в 1839-40 годах педального привода. Но педальный привод этот был не классический наш современный, а кривошипно-шатунный, то есть он смахивал на привод паровозов. То есть велосипедист совершал движение как бы вперед-назад скорее, нежели чем вращательное. Ага. Ну вот, после, ну, естественно, то, что между бароном фон Драйсом и Макмилланом было множество различных изобретений, появилась индустрия уже производства велосипедов, хотя, конечно, в те времена она была такая штучная. Но следующий переворот, уже такой грандиозный, был совершен благодаря изобретению французом Пьером Лальманом педального привода, именно классического, где надо было педали вращать. В 1862 году он изобрел этот привод и построил первые велосипеды, которые получили название «Костотряс». Почему такое название возникло, тоже, в общем, понятно, потому что велосипеды были очень тяжелые, у них были первоначально деревянные, а потом металлические рамы, деревянные колеса экипажного типа, окованные металлом. И естественно, что езда на таких велосипедах, в общем, действительно растрясала кости изрядно, особенно на дорогах тех времен. В 1864 году предприниматель по фамилии Оливье, не путать с салатом, и в содружестве с каретным мастером Мишо предложили Лальману объединиться и начать производство уже такое фабричное. Ну вот. И в 1866 году Лальман получил патент на вот это вот свое изобретение. А начиная с 1867 года началось уже такое, можно сказать, серийное производство велосипедов. И надо отдать должное тому самому каретному мастеру Мишо, который действовал там со своими сыновьями, что он первым придумал некую стандартизацию. То есть велосипеды выпускались небольшими партиями, и запчасти от одного велосипеда можно было ставить на другой, и, соответственно, также покупать отдельные части для каких-то сломавшихся элементов. И, собственно говоря, с этого момента началась уже такая массовая настоящая велосипедная индустрия, серийное производство.
Вот этот серийный велосипед, это была приводная история, да, то есть были педали, была цепь, было два колеса, были, наверное, уже покрышки накачиваемые или еще нет, и руль.
Нет, всего этого не было. Дело в том, что привод был расположен на оси переднего колеса, то есть велосипеды были первоначально переднеприводными. И после вот изобретения вот этих вот велосипедов-костотрясов, то есть их конструкция постепенно совершенствовалась. То есть, естественно, что у первых велосипедов тоже не было покрышек. То есть они тоже имели деревянные, окованные металлом колеса. И только в самом конце 60-х годов появились металлические колеса с резиновым жгутом, которые несколько смещали вот это вот, смягчали, вернее сказать, вот эту вот тряску при езде. А вот следующий этап, это этап высоколесных велосипедов пауков, как их у нас называли, или пенни-фартингов по английской традиционной, английскому традиционному наименованию. Они отличались от костотрясов тем, что переднее колесо по диаметру было значительно больше заднего. Вот. И, соответственно, размер общих велосипедов тоже сильно вырос. Откуда вообще взялась такая вот странная конструкция, несуразная на первый взгляд, что огромное колесо, и что человек сидит так высоко, и это, естественно, было опасно. Дело в том, что из-за отсутствия в тот момент цепного привода, путь, проходимый за велосипедом за один оборот педали, полностью зависел от диаметра колеса. Поэтому, собственно, пришлось увеличивать колесо, естественно, что... увеличение это было не беспредельно, то есть естественным ограничителем была длина ног ездока. Вот, но появились такие велосипеды-пауки, и эра пауков продлилась с начала 1870-х годов до конца 1880-х. А вот в конце 1880-х годов как раз появился первый велосипед уже такого классического, можно сказать, облика с цепным приводом, с колесами одинакового диаметра. Эти велосипеды назывались безопасные, то есть safety. Действительно, по сравнению с высококолесными пауками, падение с которых было, прямо сказать, ну, могло оказаться фатальным, езда на таких велосипедах была намного более безопасной.
И вот эти простите, велосипеды... пожалуйста, Андрей, а вот правда, а как такое могло вообще в голову прийти, вот одно большое колесо, а другое маленькое? Почему сразу? Ведь это же инженеры работали над этим, и как-то можно было догадаться, или не могли они в то время это понять?
Так вот, в том-то и дело, что поскольку не было цепного привода, стремились к тому, чтобы за один оборот педали велосипед проходил как можно больше путь. Поэтому альтернативы увеличения переднего колеса не было. Поэтому появились эти велосипеды-пауки. А с того момента, когда к велосипеду применили цепной привод, эта надобность, она отпала. То есть можно было регулировать передачу изменением диаметра ведущей и ведомой шестеренок, которые соединялись с цепным приводом. И тогда уже велосипеды действительно стали безопасными.
Понятно. Да, ну тогда да. Вот. А то совсем как-то странно.
И когда-то, будет, видимо, да, в этот же момент появился, или, может быть, позже, велоспорт.
Велоспорт появился во времена еще костотрясов. То есть первая велосипедная гонка произошла в 1868 году. Вот. То есть велосипедному спорту, в общем, почти столько же лет, сколько и самому велосипеду. Вот. А следующим глобальным изобретением, которое тоже изменило, в общем, по сути, ну, будущее в тот момент велосипеда и наше, собственно говоря, настоящее, состоялось в 1888 году, когда шотландский ветеринар Джон Бойд Данлоп изобрел климатическую шину. То есть то, что стоит сейчас на всех автомобилях, мотоциклах и велосипедах, изобрел один человек, просто, так сказать, вот по наитию, благодаря тому, что стремился к тому, чтобы его сын, который ездил на велосипеде вот с сплошной шиной, чтобы его не трясло немилосердно на плохих дорогах, вот он сначала взял садовый шланг, наполнил его водой. Это немножечко, конечно, улучшило ситуацию, но естественно, что такая шина была очень тяжелая, поскольку вода тяжелая. А потом он придумал пневматический вентиль и накачал шину воздухом. Вот с этого момента, собственно говоря...
А это какой год?
1888.
88-й. Угу. Вот это да. Ох, а машины-то уже ездили?
А можно еще такой вопрос? Вот, ну, машины ездили, конечно же.
Да, ездили. Ну, а какие у них шины были?
Машины ездили гораздо позже. То есть машины появились, первые автомобили, ну, по крайней мере, такие уже серийные, появились в начале 90-х годов. И у них были первоначально шины тоже сплошные, как у велосипедов раннего типа. И только потом, в середине 90-х годов, даже, наверное, во второй половине 90-х годов, они перешли на пневматики.
И тот самый Данлоп, это и есть вот эти шины, правильно? Это тот самый изобретатель.
Тот самый.
Андрей, а вот вопрос. Вы сказали, что велосипеды были такими, в общем, недешевыми, да, в тот момент, в момент изобретения. Кто были пользователи? Это в основном была аристократия? Мог себе человек позволить велосипед или нет? Стоял такой вопрос?
Безусловно, то есть велосипед долгое время был очень дорогой игрушкой и был доступен только для аристократов, крупных фабрикантов, ну там, или хороших специалистов в различных областях, ну, в общем, людей, которые имели хороший, достаточно высокий доход. То есть если вот сравнивать, ну там, примерно, скажем так, вот социальный уровень владельцев велосипедов и вот в формате нашего времени, то, наверное, ну, это, наверное, владельцы частных вертолетов, я так думаю. То есть примерно вот такое соответствие.
И когда демократизация началась этого замечательного велосипеда? То есть когда вот после изобретения уже, наверное, цепной передачи, да, и когда уже, в принципе, технологии подросли, люди начали приобретать велосипеды уже просто как средство передвижения такое, ну, обычное.
Ну, да, то есть в 90-х годах 19 века разразился по всему миру велосипедный бум, который достиг и Российской империи, то есть нашей с вами страны. Ну, вот. И именно с этого момента началось достаточно быстрое удешевление велосипеда, поскольку были найдены технологии более современные, велосипед стал предметом массового производства. По мере массового производства розничная цена уменьшалась, и люди уже совершенно разных социальных слоев могли приобрести этот велосипед. То есть, вот, в частности, в Российской империи там, в 1898 году было создано первое крестьянское общество велосипедистов, но, правда, в Истлянской губернии. То есть это часть Российской империи, но, естественно, что там жили, наверное, немножко получше, чем селяне средней полосы России. Но, тем не менее, это факт.
Так, а население, так, а в общем говорить, и целом... Подожди, Александр Борисович, я задам вопрос, который этого касается. Так люди все-таки это воспринимали не как шайтан-арба, а некое какой-то прикол или что? Потому что костотряс, ну, такое название смешное. Или как-то пришло понимание?
Ну, понимание, как у любого, наверное, вообще явления, приходило постепенно. То есть, как известно, любое научное открытие проходит три стадии. Первая стадия — не может этого быть. Вторая — в этом что-то есть, а третья — кто же этого не знал. Вот примерно такой же путь прошел и велосипед. То есть, если говорить о Российской империи, то крестьяне-велосипедисты могли там побить поленьями еще в конце 19 века, потому что они никогда раньше его не видели и считали, что это какая-то нечистая сила. И об этом писали в различных газетах и журналах. То есть, в моей коллекции есть такие документы.
Ну, а велосипедный спорт — это уже следующая веха истории, судя по всему.
Ну, велосипедный спорт, как зародился, я уже рассказал, а по мере развития, да, действительно, так сказать, но вот в нашей стране массовый велосипедный спорт родился уже вот в советскую эпоху.
Понял.
Просто мне кажется, у нас еще велосипед до сих пор остается все-таки средством развлечения, ну, так или иначе, да, там покататься и так далее. А вот если посмотреть на тот же, например, там Китай или Вьетнам, да, там, например, есть велорикши, и это прям профессия. У нас как-то вот это не развито совсем.
Китай,
то ли
Вьетнам,
климат там не позволяет, то ли еще что-то.
Без Амстердама никуда.
Да, и вот он тоже. То есть у нас вот как-то в менталитете нету, да, понятия, человек работает на велосипеде.
Ну, вообще, на самом деле, в массовом менталитете, может, и нет, но по факту есть. То есть и те же самые рикши, они есть, они работают в различных парках. То есть эта тема не вчера пришедшая, в общем, в наш обиход. Другое дело, что в массовом сознании велосипед занимает сейчас какое-то вот примерно промежуточное положение между доступным транспортным средством и все-таки каким-то развлечением или спортивным снарядом. То есть в сельской местности к этому относится как-то проще, то есть сел, поехал там за хлебушком. В городах все-таки велосипед имеет, ну, отчасти, конечно же, некий культовый статус, потому что велосипед вокруг себя объединяет людей, которые занимаются спортом, которым нравится просто вот свобода, которую несет с собой велосипед. И, кстати, есть еще один такой интересный аспект, на который я хотел бы обратить внимание. Дело в том, что велосипед за всю свою, в общем, 200-летнюю историю пережил множество разных как бы вот фаз отношения к себе. Но в отличие от других транспортных средств, он не утратил первоначального вот как бы своего назначения. Велосипед дает человеку свободу индивидуального передвижения. Потому что велосипедист не зависит от топлива, он не зависит, он в меньшей степени зависит от дорог. То есть буквально взял и поехал. То есть все, что связано с транспортом таким автомобильным или же городским или общественным, там ситуация совсем другая. Вот. И кроме всего прочего, вот этот свой культовый статус, то, что велосипед — это такой некий социокультурный феномен, так вот он сохранил его до сих пор.
Да, и новую, кстати, для себя функцию приобрел. Сейчас все доставщики в Москве, во всяком случае, пиццы, еды разных вот этих заказов передвигаются на великах. И я стала обращать внимание, что там ребята, ну, очень, ну, так, мобильные, правильно? И это новая, наверное, веха вот в городской там среде, что, ну, вот эти службы доставки теперь пользуются только велосипедами. Ну, кстати, стали еще иногда, ну, кто там продвинулся, извините, видимо, или побогаче, не знаю, довозят на таких электрических, как самокатах.
Сегвеях, типа?
Нет, нет, самокаты. Самокат, сегвей — это, ну, это вообще...
Ну, велосипеды с электроприводом сейчас, да, все больше развиваются.
Электроприводы, да.
Ну да, поскольку сейчас, ну, был режим самоизоляции, все пользовались, ну, многие в Москве пользовались доставкой, правильно? Я предположу опять на нашу всю страну, что такое есть не только в Москве, хотя это сложно предполагать. Но,
ну, в общем, самоизоляция, да, она, скажем так, изменила во многих отношениях вообще вот к этой услуге. То есть доставка чего бы то ни было, то есть ранее она у нас была гораздо меньшей степени распространена, чем сейчас. То есть это такой побочный эффект.
Да, и все это делается на великах. Ну и вообще для спорта сейчас.
Сейчас мы сделаем,
да, ведь...
перерывчик небольшой. Маргарита Михайловна, у нас сейчас будут новости уже, новости спорта.
Да, я вижу,
да.
Часы передо мной.
Вот мы потом поговорим еще о широте сегодняшнего велосипеда, да, то есть диапазон. Это может быть велик за 3 рубля, это может быть велик за 300 тысяч рублей, да, спортивный, там, я не знаю, гужевой какой,
да,
еще бывает.
Использование.
А, для пашни, а может быть и для, не знаю, для BMX-а какого-нибудь. Андрей Митиев с нами, создатель и владелец музея велосипедов. Андрей, вот прозвучавшая песня толкнула на вопрос: а когда появился звонок на велосипеде?
Звонок вообще на велосипеде появился очень давно. То есть первые звонки были еще на велосипедах типа каскотряд. Более того, начиная с 70-х годов 19 века, почти во всех странах велосипедист обязан был иметь на велосипеде хоть какой-нибудь предмет звучащий для того, чтобы предупреждать прям приближение.
Mm-hmm. Ну и мы остановились как раз на широте сегодняшнего, да, диапазона велосипедов, то есть в том плане, что есть велосипеды сегодня совсем простые, есть какие-то сложные, специализированные есть велосипеды. Расскажите про это многообразие.
Ну, вообще, в принципе, основные типы велосипедов сформировались еще в 19 веке. То есть дамские, мужские, многоместные, детские. Ну и, соответственно, велосипеды по своему назначению, то есть гоночные, трековые, шоссейные, для фигурной езды, там, грузовые и так далее. Вот. Но последние, наверное, 4 десятилетия, ну вот уже нашей совсем современной истории, привнесли очень много нового, не то чтобы в конструкцию велосипеда, а именно в разнообразии его использования, в первую очередь спортивного. То есть появилась такая дисциплина, как маунтинбайк, появилась такая дисциплина, как BMX, появились новые технологии совершенно, которые позволяли делать велосипеды с новыми совершенно свойствами. И за технологиями и интересом уже подтянулись достижения. потому что то, что делают современные маунтинбайкеры, в частности, вот в таких дисциплинах, как даунхилл, то есть еще там 20-30 лет назад, это было абсолютно невозможно. То есть это было что-то из разряда фантастики, а сейчас подобным спортом
занимаются. Опишите, пожалуйста, как это выглядит со стороны?
И какие технологии позволили так этот велик использовать? Это шинная промышленность или рамы такие легкие, что можно на ней что хочешь делать?
Композитные материалы, быть может?
Что касается, значит, вот именно того, что делают люди, то есть прыжки с огромных высот, скорости огромные, которые достигаются в ходе там скоростного спуска и так далее. Соответственно, различная трюковая езда, то есть там, еще там 40 лет назад сальто на велосипеде делали только вот прям вот циркачи из циркачей, а сейчас это делают, в общем, почти обычные ребята, скажем так. Вот. Что касается технологий, то действительно появились новые технологии сварки металлов, появились новые композитные материалы, которые позволили довести прочностные характеристики велосипеда до ранее совершенно недосягаемых высот. То есть, представляете, какие нагрузки испытывает велосипед, если на нем летят там с горы со скоростью близкой к 100 км в час, да еще, так сказать, прыгают с трамплина. Вот. Современные технологии позволяют такое. И при этом все эти достижения, они находятся на стыке различных видов промышленности. То есть, как уже сказали, шинная промышленность, действительно, там современные шины там с кевларовым кордом, с современными грунтозацепами, с новыми технологиями отливки производства вот этих вот шин, они позволяют, конечно, очень много. Потому что вот если даже на современный даунхильный велосипед одеть там покрышки какого-нибудь там омского шинного завода образца 1980 года, в общем, кроме краха, ничего, к сожалению, не получится. То есть технологии влияют на... спрос влияет на предложение, от предложения появляются новые технологии, и, соответственно, за технологиями следуют уже широкими шагами достижения спортивные. Наверное, примерно такая логика.
Ага. Да, чтобы понять весь ужас, который предстоит людям, которые хотят себе купить велосипед, например, хай-класса, прямо сейчас только что набрал в интернете, есть велосипед за 800 тысяч рублей, который весит 7 килограммов, у него 11 скоростей, бери, не хочу, написано доставка бесплатно.
Это далеко не предел, то есть современные профессиональные велосипеды стоят, примерно таких денег. Причем, что интересно, гоночные шоссейные велосипеды, как ни странно, дороже даже, чем маунтинбайки.
Ребят, о чем мы говорим и чему удивляемся, если какое-нибудь кольцо стоит или браслет, когда мне была невеста, и мне подарили, хорошие фирмы стоят туда 300 и туда дальше, о чем мы говорим? Это, кажется, завышенные цены за бренд, правильно? А здесь в реальные же технологии вкладываются. То есть это несопоставимые вещи. Сумка за 9 тысяч, каких-то УЕ, и велосипед, который мы удивляемся, 300 тысяч. Конечно, это просто суммы огромные сейчас, во всяком случае, для каждого человека.
А почти. Вот еще такой вопрос, Андрей, с точки зрения убиваемости, говорят, что велосипед, это что называется, что ты с ним не делай, сел и поехал. А насколько это нежный в обращении, агрегат?
Во-первых, это зависит от того, что это за агрегат. То есть, скажем так, велосипед обычный дорожный, если на нем ездить, обычно, опять же, так сказать, там не прыгаю и так далее, в принципе, может прослужить вообще без всякого обслуживания достаточно долго. Но любой абсолютно механический агрегат требует соответствующего обслуживания. То есть, как минимум, смазки, чистки, хотя бы в таком варианте. По идее, современные велосипеды, я имею в виду не самые простые, а там маунтинбайки такого, хотя бы даже любительского уровня, уж тем более шоссейные велосипеды, там, конечно, используются достаточно сложные механизмы, то есть переключение передач и так далее. И все эти механизмы требуют обслуживания. То есть обслуживание связано с настройкой, потому что тросики имеют привычку потихонечку вытягиваться в процессе эксплуатации. Что-то потихонечку расшатывается, цепи, как ни странно, изнашиваются. Также изнашиваются и звездочки, ведущие и ведомые. Соответственно, за всем этим нужно присматривать и периодически обслуживать и ремонтировать. То есть ничего вечного в нашем мире, как известно, нет.
Андрей, а скажите, что сейчас потихонечку вот среди молодежи, ну, молодежь сейчас, поскольку да, ну, предел, да, молодежи сейчас сдвинут в сторону 50 почти, или 45, но сейчас потихонечку велосипед становится... ну, просто частью жизни. И это, ну, очень у многих это вообще какой-то член семьи. Такого, вы заметили такое? Вот эти велоночи, эти, ну, вот какие-то совместные туры, вот прогулки и спортивный образ жизни, он прямо вот реально входит в нашу жизнь и очень распространяется. Но среди нашего поколения, наверное, мало, но вот молодежь все больше. Как вы скажете? Я очень рада за это.
Ну, я в свою очередь тоже радуюсь, хотя понимаю, что развитие велосипедизма, скажем так, в широком понимании не должно ущемлять права людей, которые не хотят велосипедом заниматься. То есть все должно быть гармонично. То есть хочет человек заниматься, не хочет заниматься. Если строить какую-то инфраструктуру, то, скажем так, вести какие-то бои с автомобилистами, ну, на мой взгляд, бесполезно.
Бесполезно.
То есть все должно, одно должно дополнять другое.
Вы знаете, борьба на самом деле не с автомобилистами идет. Борьба идет с пешеходами, потому что велосипеды, действительно, когда они появляются в Москве, если для них не выделена специальная дорожка, то они ездят редко по автомобильным трассам. Они, скорее всего, ездят там, где ходят пешеходы. И здесь частенько возникают истории, когда кто-то на кого-то там, не дай бог, налетит, а и кто-то там кричит, бабки кричат, значит, машут своими палками. Ну, в общем, вернемся к этому вопросу.
Физики и лирики.
Ну что ж, несколько минут,
жить,
Александр Борисович.
Андрей, да, как жить велосипеду с пешеходом? Есть ли какие-то, может быть, прогнозы на будущее, что все у нас будет хорошо и мирно?
Я, честно говоря, выступаю за разумность и ответственность личную. То есть там, где можно ехать быстро, можно ехать быстро. Там, где следует ездить аккуратно, надо ездить аккуратно. То есть, соответственно, инфраструктура – это не панацея. А панацея – это грамотное и ответственное отношение всех участников дорожного движения. Тоже касается велосипедистов.
Ну, а вы со своим музеем будете как передвигаться сейчас, вот в ближайшее время? Мы помним, что когда вы участвовали в нашем празднике Дне музеев, вы участвовали в нашем марафоне родином и сказали, что сейчас вы находитесь в городе в каком?
Не в Москве? В тот момент выставка была в Костроме, сейчас выставка в Вологде, и, соответственно, как только режим, скажем так, непонятный режим наш этот, отменится, соответственно, выставка будет работать. И где-то в конце июля, в августе мы планируем сделать выставку, посвященную использованию велосипеда в армии. И выставка эта будет на Большой Никитской в Москве, в Музее истории военной формы.
Это новое совсем здание. Да, круто.
Да. Это, ну, прям... нет, здание-то как раз старое, музей новый.
Да, ее отремонтировали только что, и под это дело отдали особняк. Я просто там
живу. Надо сказать, что даже были велосипедные войска одно время, да, потом, правда, их расформировали, но существовали какую-то часть.
Самокатчики, да, были в разных армиях в течение длительного времени, и вот как раз этому феномену своеобразному будет посвящена выставка, и там будут показаны экспонаты, которые никогда ранее не были показаны, и рассказана история военного использования велосипеда. То есть это совершенно новый взгляд на проблематику, скажем так.
Ну и новый взгляд на проблематику погоды. Вот когда мы обсуждали эту тему тоже, говорят, что настоящие любители велоспорта и вообще велосипеда как такового вообще на погоду внимание не обращают. Это главная экипировка, да?
Правильно.
Не бывает плохой погоды.
Бывает плохая одежда.
Да, вот эту прибаутку мы как-то запомнили, я тоже согласна. Я думаю, наши города будут потихоньку вот больше обращать внимание на велосипедистов и как-то выделять на это место и время, соответственно. Я очень надеюсь.
А чтобы больше обращать внимание на велосипедистов, посмотрите клип группы Queen Bicycle, там и очень интересные велосипедистки, на них тоже хочется постоянно обращать внимание. Дорогой наш Андрей, мы хотим в честь праздника, который прошел вчера, поставить песню. Уже прозвучала песня группы Queen Bicycle, но вот Маргарита Михайловна вспомнила еще одну замечательную песню, хотя на самом деле формально про букет по документам, но на самом деле в ней присутствует еще и велосипед.
Но мы всегда ее считаем велосипед, да. Так что я надеюсь,
песня про велосипед.
порадует тех, кто думает о том, приобрести велик. Вообще, можно же инвестировать в это дело, правильно? Но главное его прятать в квартире, потому что их крадут. Да, Андрей?
На балконе.
Проблема это никогда, видимо, это не исчерпается.
Да, у нас мой муж, он купил себе элегантный велосипед, он какой-то итальянский, такой красоты, необыкновенно тоненький, как прямо ручки первоклассника. И он мне звонит каждый день и спрашивает, вам подъезд обрабатывают? Я говорю, да, хлоркой какой-то все время. На велосипед не льют? Я говорю, нет, не льют. В общем, он ни разу про дочь не спросил, а вот про велик волнуется.
Велосипед, так что вот такие, конечно, у нас дороже, потому история. Что дочь-то сама по себе растет, а велосипед да, нужно да, да.
Ну что ж, любителям Андрей велосипедов.
Андрей Митин был у нас в гостях.
Да, посвящается.
Поехали.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.